Добрый вечер. На волнах радио «Свобода». На нашем сайте свобода.орг программа «Грани времени». Ведущий Мумин Шакиров. Правительство сократит расходы на научные исследования, но финансирование науки государственному увеличится, заявляет Министерство образования и науки. Принятый Госдумой бюджет эксперты называют антинаучным и антиобразовательным. Сотни ученых вышли на акцию протеста в центре Москвы с требованием увеличить бюджетное финансирование науки. Российская академия наук все еще без президента. Мои гости в студии. Сопредседатель Конгресса работников образования и науки Анатолий Миронов. Сейчас к нам присоединится экономист Руслан Гринберг. И надеемся, что подключится по телефону сопредседатель Центрального совета Межрегионального профсоюза работников Высшей школы «Университетская солидарность» Павел Кудюкин. Анатолий Степанович, давайте мы начнем с того, что сначала посмотрим сюжет про сегодняшний митинг, акцию протеста. Вы, в частности, один из организаторов этого мероприятия, и потом уже продолжим нашу беседу. Посмотрим, как протестуют те, кто хотят, чтобы увеличилось финансирование науки и образования. Прошу вас.
Деньги Роснана и Сколтеха на науку, а не на распил. Где обещано президентом 1,77 ВВП на науку?
Мы этот митинг проводим с основным требованием увеличения финансирования российской науки и требованием, обращенным к правительству, выполнения майских указов президента в части финансирования науки. Правительство должно было увеличить финансирование внутренних затрат на исследования и разработки, обеспечить повышение до 1,77% ВВП. Было в тот момент, когда указы издавались, 1,05%. Повысили до 1,13%, то есть в 10 раз меньше, чем требовалось. Полный провал. Это уровень латиноамериканских стран. 16% это Мексика, 13% это Чили. Но проблема в том, что там-то эти расходы растут, а у нас падают. Поэтому совершенно очевидно, что если мы не хотим, чтобы наука деградировала, если мы не хотим, чтобы она скатывалась по уровню на уровень развивающихся стран, мы обязаны увеличить, наша страна обязана увеличить расходы на науку и на фундаментальную науку достаточно резко. И все разговоры о том, что надо тратить деньги эффективнее, они тоже, в общем, разговоры в пользу бедных.
Давление молодых и талантливых ученых за рубеж, которые просто вынуждены уезжать, чтобы полноценно работать.
Опускаться нам дальше некуда. Митинг получается, значит, предупредительный, но если правительство не откажется, не выполнит наших требований, а мы не случайно сегодня его проводим, потому что сейчас идет процесс формирования бюджета страны на следующий год. Если правительство не откликнется на наши требования, тогда осенью мы уже будем выступать полномасштабно по всей России. Недофинансирование никак не привлекает молодежь в науку, а без молодежи наука не будет развиваться, ну, соответствующими темпами. Вот это надо понимать, так сказать. Вот. Ну и что такое наука? Это воспроизводство новых знаний. Ну не будет у нас новых знаний, будем на старом багаже. Ну сколько лет мы еще можем продержаться?
За то, чтобы эта неразумная система была отменена.
Идет чрезвычайное административное вмешательство в дела научных организаций. Везде мировая практика такова, что научные учреждения и, в первую очередь, университетское сообщество научное – это все-таки автономные организации. Когда пытаются чиновники руководить деятельностью ученых, это совершенно ненормальное явление.
Обещал президент майские указы повышения. Не выполнил. Значит, надо голосовать за другого президента.
Мы продолжим нашу беседу. Скажите, вот мы посмотрели этот сюжет, очень много красных флагов. Вот это меня смутило. Не потому, что я там против или за коммунистов. Но такое ощущение, что только левые вышли поддержать ученых, которые хотят, чтобы увеличилось финансирование науки. Вот. Вы один из организаторов этой акции протеста. Вот кто эти люди?
Добрый день, уважаемые зрители. Эти люди и красные флаги, которые вы видели, они только имеют часть красного флага, цвета. Но в основном это флаги были представители наших солидарных профсоюзов. И они здесь, в общем, были представлены. Я бы хотел сказать, что вот эта акция носит действительно предупредительный характер, но она проходит в рамках более широкой акции, которую организовали как раз профсоюзы науки и образования, университетская солидарность в частности, в рамках нашего объединения под названием «Конгресс работников образования и науки». Это сегодняшняя акция, сегодняшний митинг – это удар по той проблеме, которая касается ученых именно, фундаментальные исследования.
Скажите, вот покажут этот митинг по федеральным телеканалам. У нас сейчас такая традиция. Собираются десятки тысяч на улицах Москвы, российских городов, и федеральные телеканалы акции протеста, да, их не показывают. Или показывают там чуть позже, под своим соусом, ну, с комментариями, а не реальную картинку. Руслан Семенович, вот на ваш взгляд, вот такие митинги, они имеют какое-то вообще влияние на властей? Если их не показывают, то тогда и как бы нет проблемы.
Ну, я вам скажу так. Любые митинги имеют влияние на любых властей. Если это тысячи, десятки тысяч, сто тысяч. Если это 400 человек, то я вас умоляю. Ну, произошло и произошло. И я считаю, что это большое поражение гражданского общества в стране.
Но, с другой стороны, не выходить человек тоже плохо совсем.
Но это вообще уже было бы странно. Я очень надеюсь, что все-таки общество будет меняться.
То есть вот мы помним, были митинги против программы реновации, это было 20-30 тысяч. Да. Ну, там но уже программа науки и образования, она, мне кажется, она гораздо важнее реновации.
Но это вам кажется как образованному, продвинутому, спасибо, реальному человеку. А на самом деле мы живем в мире, где вообще к науке отношение намного хуже, чем это было в 40-е, 50-е, 60-е, 70-е годы, когда борьба двух систем. Тогда наука имела решающее значение, нужно было бороться. А после того, как одна держава исчезла, то началась другая эра совсем. И
вот мы вернемся к этому, да, вопросу. У меня как раз есть что сказать по этому поводу. Скажите, Анатолий Степанович, вот немножко о цифрах. Я, чтобы не путать нашего зрителя и слушателя, очень коротко по цифрам и сколько они додают. Вот я назову только одну сумму. 20 миллиардов, почти 20 миллиардов не дают на исследование. Вот, во-первых, вы прокомментируете те цифры, которые вы знаете очень кратко. И вообще 20 миллиардов – это гигантская сумма для общего бюджета на науку, или это та цифра, ради которой не стоит рвать волосы?
20 миллиардов рублей вы имеете?
Да, да. Вот прошу вас по цифрам, очень кратко. Да.
Ну, 20 миллиардов – это, грубо говоря, 5% от того, что получает фундаментальная наука. Немножечко 20 – это все-таки больше.
Нет, но
значит, фундаментальная наука у нас 120 миллиардов примерно. А 20 миллиардов, чего нам не хватает, это та цифра, которую мы хотели получить, вот скажем, при недавнем пересмотре бюджета. Вот. Это та минимальная сумма, которая бы могла снять социальное напряжение, которое возникло в последнее время в коллективах, начиная практически с начала этого года. И связано это как раз с другими процессами, о которых мы, может, поговорим еще. Но я вернусь к основным цифрам. Основные цифры финансирования российской науки в целом, вот по всем статьям ее, это 854 миллиарда в прошлом году. И было порядка 1,06 от ВВП. То есть, грубо говоря, это 1%. Вот это вся наука, включая оборонную, гражданскую науку, фундаментальную, все-все-все здесь.
Ну вот, простите, вот у нас главный распорядитель бюджета Владимир Владимирович Путин. Давайте скажем, что вот он у нас и водопровод может провести, и канализацию провести, если надо, и полы помыть, и кого-то дома, если попросят,
закрыть, да,
ради пиара, да. Но он распорядитель бюджета, он прекрасно понимает состояние науки. Мы знаем, что президент России любит спорт, любит дзюдо, любит нефть и газ, потому что это понятно, да, это самые как бы большие накопители бюджета. Вот, а каково его отношение реальное к науке? Вот, вот вы скажете.
Ну, я в свое время написал маленькую заметку, когда реформа РАН началась. И, в общем-то, сказал, что Владимир Владимирович, вы говорите часто о том, что распад СССР – геополитическая
катастрофа
для России. Это правда, я с этим согласен. И вы не имеете к ней отношения. Но реформа РАН в том виде, в котором она началась и в котором продолжается, это интеллектуальная катастрофа России. И это так.
Но он это понимает, или он в одно ухо влетел, из другого вылетел?
Понимаете, здесь очень интересная тема для обсуждения мировоззрения нашего лидера.
Но это важно.
Это важно, да. Но мы можем гадать. И мы можем только предполагать. На самом деле есть некая в мире тенденция, в соответствии с которым, в соответствии с которой как бы все в мире, что работает, должно приносить доход. Значит, если этот доход не приносит быстро, то оно особого значения не имеет.
Это длинные деньги.
Да, длинные деньги. Именно так. Мы живем сегодняшним днем. И главное, что, понимаете, такой подход, что вот, ну вот, ну что, ну вот мы вам там даем деньги, не бог весть какие, а где вы? Нобелевских лауреатов нету. Где ваши... так сказать, где ваш вклад в ВВП?
Это президент спрашивает.
Ну, это правящий дом, да. Понимаете, да. Он настроен на это. Это тенденция, связанная с неолиберальным, с неолиберальной философией, которая правит в этом мире последние 25 лет, а у нас особенно. И поэтому здесь всегда есть вот такой подход. Ну что, где? Где результаты? А результаты у нас, мы все эффективные менеджеры должны быть. Если у вас нет результатов, а результаты – это прирост ВВП, прирост там, значит, нашей промышленности, а этого ничего нет. И переносится все это на тех, кто занимается наукой. А наука, она по определению некоммерческая, особенно фундаментальная. И в этом я вижу серьезную проблему. Это ментальная проблема, понимаете?
То есть он не все понимает.
Или если хотите так.
Вот я тут прочитал выдержки из постановления правительства. Тут говорится о том, что при этом вырастут расходы на капитальные вложения. Речь идет о строительстве, реконструкции и техническом оснащении некоторых научных и учебных организаций. Например, Курчатовский институт, Московский энергетический институт, Московский инженерно-физический институт, Санкт-Петербургский политехнический университет. На них будет потрачено на 7,2 миллиарда рублей больше, чем предполагает действующая редакция программы. Это любимчики президента, вот эти вот организации? Почему они выделены вот из общего числа? У вас есть на это ответ?
Ну, на это ответа у меня, пожалуй, нет, что любимчики или не любимчики. Но, во всяком случае, это те люди, которые ближе, наверное, к распределению тех денег. Они могут как-то слово замолвить. Но основная масса ученых, вот, которые сегодня пришли митинговать, и не только те, которые пришли митинговать. Кстати, в Апатитах сегодня должен был митинг состояться, известный тоже в последнее время. Вот, в других местах люди тоже волнуют их в первую очередь не только зарплата, но деньги на проведение фундаментальных исследований. Значит, здесь важно оборудование, материалы, животные подопытные, с которыми проходят эксперименты, экспедиции, поскольку многие, так сказать, проблемы связаны с исследованием, скажем, ресурсов, дистанционное зондирование. Вот я занимаюсь такими проблемами, нужны спутниковые эксперименты. На это денег практически не выделяется.
Ну вот смотрите, у нас есть две структуры, да, которые являются ключевыми, вот когда строим государство. Это парламент и Совет Федерации. Там тоже есть люди, да, и довольно-таки не глупые. Вот в данном контексте, вот и парламент, который утверждает бюджет, да, и Совет Федерации, то есть, точнее говоря, парламент принимает бюджет, а Совет Федерации ставит свою резолюцию. Вот эти структуры имеют какое-то влияние? Или это из серии «Народ безмолвствует», все решает правительство и президент?
Мы поддерживаем связь и с Госдумой, и с Советом Федерации, но это, скорее всего, похоже на машину по реализации тех заданий, которые получает или дает правительство. То есть то, что правительство вносит в Думу, это проходит со свистом через Государственную Думу, через комитеты, комиссии, принимается. Но те вопросы, которые мы ставим, наши предложения, да, в лучшем случае о них вносятся в заключение, что вот недофинансирование, не выполняется указ президента. Это есть
ну, последнее. То есть не более того,
не более того, когда да? дело доходит до голосования и выдвижения каких-то конкретных предложений, вот, наша правящая, так сказать,
партия блокирует эти предложения.
И не только, ну, по сути, она блокирует это дело. Да.
Вот я вам хочу продолжение этого вопроса задать. Я помню годы, когда я по телевизору смотрел, хочу перейти к Академии наук. Это та структура, которая должна иметь колоссальное влияние. Я помню, как в советские времена был такой академик Александров, президент Академии СССР, да, Академии наук СССР. Это была большая личность, человек, который мог возражать и говорить против, в частности. Я помню, что он не занимался тем, что пускал пыль в глаза, в том числе и генеральному секретарю Брежневу. И его выступления были, когда он выходил на трибуну, мы видели, что это была самостоятельная личность. Редкость по тем временам, потому что не каждый мог возразить генеральному секретарю, что вот нет, он считает так, и на публичном съезде. Скажите, вот эта структура, вот Академия наук, вот имеет какой-то хоть потенциал, что я понимаю, что нет сейчас президента, выборы назначены на осень, да? А есть вот какой-то стержень у этой организации или у людей, которые в ней, чтобы как-то повлиять на процесс?
Ну, во-первых, я должен сказать, что в советское время Академия наук действительно это был самый уважаемый институт.
Монстр!
Ну и эпоха была другая. Культ знаний, культ рационального мышления, культ образования. И вообще это мечта была. Я вам даже больше скажу. Люди, которые, в принципе, родились для того, чтобы быть предпринимателями, значит, они нуждались в свободе, а предпринимательство запрещено. Единственное место, где можно было бы проявлять творчество, это была наука. И Российская Академия наук, Академия наук СССР, это был, конечно, бренд. И тогда надо сказать, что партийные бонзы, я не был никогда коммунистом, и мне эта власть не нравилась очень сильно, начиная с чехословацких событий, но было уважение к ученым, к профессорам, это было уважение. Причем оно не было напускным, а таким реальным. А сегодня совсем другая история, мир другой.
Да, есть ли такой человек калибра Сахарова, который мог сказать, что против сегодня, среди ученых?
Я вам скажу, что есть люди очень самостоятельные, очень творческие, очень смелые. Но здесь важна солидарность. Я очень надеюсь, что Академия наук, она, конечно, потрепана, она не такая мощная, как это было в Советском Союзе, что многие замечательные молодые люди, которые у нас учатся в еще хороших университетах и высших технических школах, они просто уезжают. И дело здесь не только в деньгах, дело в престиже. Престиж резко снижен. Резко. И здесь это целая история. Но я твердо надеюсь на то, что все-таки, если появится у нас новый президент, смелый, творческий, и одновременно умеющий вести разговоры с властью, то еще, может быть, не все потеряно. Пока же мы имеем ситуацию очень отчаянно плохую. По-прежнему низкие зарплаты. Мы здесь друг друга обманываем. Например, вот президент приказал, чтобы зарплата была у нас высокая. А как это сделать? Значит, дополнительных денег нет, мы должны увольнять людей. Это все очень сложно. Вот переходим на полставки. Значит, люди получают те же деньги. И вот тебе, пожалуйста, выполнили указ президента. А на самом деле, конечно, здесь нужна глубинная реформа. И как бы банально это ни звучало, это большой скандал и позор для страны, то финансирование, которое сегодня имеет Российская Академия наук.
Вы говорите о реформе, вот, Анатолий Степанович, на ваш взгляд, вот этот Академия наук советского образца, да, сейчас нынешняя Академия наук, она унаследовала основные принципы, структуры этой организации. Это вообще устаревшая организация? Там что-то надо конкретно менять или вот то, как есть, просто надо больше дать денег и все будет хорошо?
Да нет, Академия наук – это своеобразная форма существования науки в России. Она была создана уже почти 300 лет назад. И, слава богу, она проявила себя, именно живучесть своя. Она вошла, по сути дела, в культурное наше достояние, наследие. Это национальное достояние. Я не боюсь этого слова. И то, что реформы, которые затеяны 3 года назад, это мощный удар по ней, по Академии наук, поскольку утрачивается связь между ведущими учеными и институтами, между теми направлениями, которые научные школы созданы. Вот Институт экономики, я знаю, это тоже мощная школа была. Вот. А сейчас, когда все это разделено, тут начинаются какие-то непонятные вот трения между президиумом, между академиками высшего уровня и ФАНО, скажем, это внутри академии.
Все сдали.
Да. А почему сняли Владимира Фортова, вот, бывшего президента? Вот в чем провинился он? У вас есть ответ?
Но у меня нет ответа. Я считаю, что то, что произошло, это большой позор, опять-таки.
То есть это унижение?
Это унижение. Это унижение не только Фортова, это унижение Российской Академии Наук. Когда было принято вот такой вот способ, так сказать...
Пролоббировать свою кандидатуру?
Ну, не свою кандидатуру, но когда... заставляют человека отказаться от борьбы, и 2 других кандидата тоже отказываются, но это уже запредельная история. Но, наверное, боялись, что Фортов победит. Я не фанатик Фортова, но я думаю, что он был достаточно удобным человеком для власти.
Неудобным.
Удобным, удобным, мне кажется.
И все равно не угодил.
И все равно что-то не получилось. Поэтому это ведь здесь очень много разных вопросов. Мы сегодня имеем хороших кандидатов, на мой взгляд, там есть очень хорошие кандидаты. Но будем надеяться, что получится победит сильнейший, в том смысле, что сможет как-то отстоять. Может быть, понимаете, что самое плохое произошло? Произошло плохое, что институты больше не в Академии наук, можно считать.
Они отдельно.
Они
хорошо это или плохо?
В подчинение российскому
агентству,
да, агентству научных организаций, ФАНО, Федеральное агентство научных организаций. И в этом смысле еще пока не до конца, но все-таки теряется самоуправление. Теряется самоуправление. Попросту говоря, мне кажется, я не знаю, согласитесь или нет, что это... нас всех хотят превратить в экспертов, а не в исследователей. Это очень важная разница. Вот эксперты – это... Вот если вы что-то затеяли, там, мост построить, значит, вам нужны эксперты, кто что-то понимает в том, что нужно делать. А исследователь, он сам смотрит на жизнь и сам решает, что ему исследовать. И это очень важно.
Ну вот сейчас президент... Да,
я просто хочу закончить тем, что вот вы говорили, мне очень понравился ваш вопрос, вот почему красные там мелькают?
Да, меня это удивило.
Они какие-нибудь другие. А я вам скажу, это редко об этом говорят, что, вообще-то говоря, коммунистическая партия и ее фракция, она выступила против этой реформы. Она абсолютно контрпродуктивная. А вот либеральные силы, даже если бы они были, они есть сейчас, или называющие себя либералами, они, в общем-то, относятся, ну, мягко говоря, индифферентно к тому, что происходит.
Не за и не против?
Поскольку, я вам хочу сказать, поскольку у нас все-таки вот и в политике, и в стратегии, и в философии вот эта тенденция, о которой я говорил, ее носители как раз люди в правительстве и в правящем доме, которые выступают за то, что все должно приносить доход. А то, что не приносит доход, особо и существовать-то не должно.
Ну, надо сказать, что в правительстве либеральная фракция все-таки заседает.
Я думаю,
окружение,
да.
Окружение Путина.
Думаю,
это,
да,
все-таки и либералы,
этом,
рыночники.
И в этом смысле. А кто не рыночник? Это ведь, знаете, здесь очень все осторожно нужно говорить. Просто это люди, ну, как бы сказать, ну, они, собственно говоря, сделали эту реформу так уже, по-простому, надо сказать. Дизайнеры этой реформы, которая является контрпродуктивной. Потому что фундаментальная наука по определению нуждается, как вы говорите, в длительном финансировании. Мы не знаем, когда что-то получится. Вот один знаменитый физик, Файнман, по-моему, его фамилия, лауреат Нобелевской премии, американец, он сказал, что вот в мире где-то 200 стран есть. И он сказал, что вот уравнения Максвелла, они окупили все затраты на финансирование фундаментальной науки всех 200 стран мира на ближайшие 200 лет. Поскольку не было бы, если бы не было бы ученых, и они бы не придумали вот эти уравнения, то не было бы электричества. А если, когда вы приносите вот просто формулы, да, и говорите, вот мы, кто это поймет, что это такое? У нас одна девушка пришла из ФАНО и говорит: Руслан Семенович, а мы у вас, наверное, прекратим ваши попытки, значит, арендовать или сдавать в аренду помещение. А я директор, вот, я говорю, а мне не нужна эта аренда. Она не от хорошей жизни. Если вы будете финансировать свет, тепло, а ученые любят все-таки, хотя они могут довольствоваться малым, но все-таки они любят, чтобы тепле было, свет был. Если вы будете финансировать это, пожалуйста, забирайте, нам это совсем не надо. Она говорит, нет, это так не будет. Я говорю, а как же тогда? И вы должны, она сказала, ты ее научили там хорошо, коммерциализировать результаты ваших научных исследований. Но... И тогда я спонтанно сказал, а что, сколько стоит теорема Пифагора, как вы думаете?
То есть вы в ход пустили тяжелую артиллерию, можно так сказать?
Да никакую не тяжелую.
Скажите, просто, ну, теорема Пифагора, понятно, или закон Кулона, да? Да, скажите, Анатолий, вот заканчивая тему по Академии наук, вот сейчас, как вы думаете, вот, допустим, Андрей Фурсенко, помощник президента, сказал, что Владимир Путин исключил назначение главы Российской Академии наук правительством или главой государства. Президент Академии наук должно избирать академическое сообщество. Это вот такое кокетство, красивые слова, или на самом деле действительно ученым позволят выбрать главного человека в этой иерархической структуре?
Под академическим сообществом все-таки Владимир Владимирович имел в виду академиков и членов-корреспондентов, а не ученых институтов. Вот. Скорее всего, это так, и избирать, но тоже двусмысленность некая вот в связи с этим законом, где накладываются ограничения и уводится из выборов, скажем, тот человек, который не угоден будет по тем или иным причинам, скажем, или не понравится нашему правительству. Поэтому вот профсоюз, конечно, не считает нужным вмешиваться в процесс выборов академиками президента. Но такое впечатление, что народ, конечно, волнуется и заботится о том, что вот это сужение свободы выбора, оно негативно скажется на результате, на деятельности академии. И то, что вот Руслан Семенович уже затронул, удар по самоуправлению внутри, академическому самоуправлению в институтах, оно скажется наверняка.
Но с другой стороны, согласитесь, все-таки это, когда государство вкладывает деньги в науку, оно тоже имеет право что-то потребовать, да, чтобы это стало на какие-то
рыночные
рельсы.
Но...
То есть так не может быть. Я понимаю, что когда мы говорим о теореме Пифагора или закона Кулона...
Есть же презумпция, как это, невиновности. Да? Значит, если вы понимаете, что наука нужна, и так или иначе она приносит пользу, то нужно позаботиться о том, чтобы научные результаты каким-то образом реализовывались. Я хочу сказать, что наша экономика такова, что она не предъявляет спрос на результаты научных исследований.
Потому что приобретают готовый продукт на Западе и в других странах?
Ну, если может. Или вообще не... И так, вы поймите, у нас ведь очень структура своеобразная экономики. У нас нефть, газ, удобрения, металлы, дерево, плюс финансовый сектор немножко, IT немножко. И все. И в этом смысле... Это трагедия, потому что страна как бы может сползти в технологическое захолустье, а фундаментальная наука здесь вообще ни при чем.
Знаете, вот есть такое понятие, это вот я сам решил для себя, что вот есть понятие бюджетной интеллигенции. Бюджетная интеллигенция. Я имею в виду прежде всего деятелей искусства, кино, театр. Все эти люди прекрасные, уважаемые, достойные, любимые народом, 90%, большая часть из них, получает на свои постановки, фильмы бюджетные деньги. И когда ты получаешь бюджетные деньги, у тебя язык очень короткий, да, потому что даже если есть независимые деятели культуры, да, которые снимают какой-то фильм и пытаются его независимо прокатать, то если движение влево лишнее или вправо, ему закроет, перекроет прокат, и проект его накроет. Насколько ученый мир в этом отношении более независим или менее независим в отличие от вот этого артистического мира?
Ну, я скажу, что мы работаем в институтах теперь ФАНО, но под названием РАН. Работаем в основном по госзаказу, который обеспечивает через бюджет программу фундаментальных исследований. Вот на эту программу фундаментальных исследований, утвержденную правительством, собственно, мы получаем деньги. И это основная наша доходная часть ученых, которые занимаются фундаментальными исследованиями. Кроме них есть еще договорные, заказные работы, есть работы, которые выполняются по грантам. И это тоже некоторая часть к зарплате добавляется ученых. Но, повторяю, основная – это все-таки вот эта госзаказная часть, по госзаказу.
То есть бюджетная игла, она очень мощная.
Чувствительна, очень мощная.
Ну, и ссориться с властями невыгодно.
Ссориться невыгодно, но вот тот аспект, что выберут не того или неправильного человека, все люди разумные, академики люди очень разумные. Я думаю, что до конфликта никто никогда не дойдет, и здесь не надо накидывать такую...
Хорошо. А можно задам такой вопрос? Вот мы видим на акциях протеста очень часто людей, за плечами которых, ну, нет каких-то больших достижений, да? Вот, вот ученые, когда пишется доктор наук, академик, член-корреспондент, эти люди, у которых есть мощный бэкграунд, да? Ты никогда не скажешь, что он там, условно говоря, там агент Запада или работает на Запад.
Почему
не Все-таки скажешь? Есть ресурс. Можешь, ну, в меньшей сказать. Степени. Там любого либерала или демократа поймает на улице полиция, тут же федеральные СМИ скажут, что это агент влияния, он получает деньги из Госдепа. Ученых немножко другой бэкграунд. Почему среди ученых нет вот таких вот буйных, которые бы за собой повели бы людей, потому что как ученый, как никто, знает предмет, как никто знает, как происходит достижение, открытие. Почему вот буйных мало? Почти нет.
На самом деле буйные есть, и они время от времени выступают. Например, Нобелевский лауреат, знаменитый физик.
Но мы помним Гинзбурга.
Нет, а я говорю о Жоресе Алфиорове. Он, кстати говоря, очень мощное влияние имел и в коммунистической фракции. Я не был никак коммунистом, еще хочу сказать, но мне, например, очень они были симпатичны, потому что они единственная фракция, которая выступила против этого, скажем так, антинаучного проекта, антиакадемического проекта в 13-м году. Ну, а что
значит, по-моему, он как-то себя скомпрометировал, когда была объявлена некая премия энергетическая. То ли он себе частично ее присвоил, то ли как-то там неразумно она была распределена, и на него ополчились. Помните эту историю?
Ну, помню, да.
Ну, какая-то дымовая завеса была все-таки.
Ну, была, наверное.
И репутация это имеет значение.
Но его репутация, по-моему, непоколебима.
Я думаю, что нет.
Другое дело, что, понимаете, здесь ведь надо сказать, что Академия наук ведь тоже, она живет в реальном мире. И когда вы имеете вот слабое финансирование, когда люди выживают в основном, когда самые умные и рисковые ребята уезжают в Америку, в Европу, понимаете, вот остаются люди, которые очень... Во-первых, они любят родину.
А как вы относитесь вот к тем людям, которые уезжают
Да хорошо
в Европу? Вы приветствуете?
Да я не приветствую. Я считаю, что это просто поражение российской политической элиты. Потому что она должна заботиться о том, чтобы они не уезжали. В этом все дело. Но они мало что делают для этого. И это... А к ним я лично отношусь нормально. Но проблема в том, что, ну, понимаете, это уж совсем нищенские сейчас зарплаты в институтах Российской Академии Наук. Как моя бабушка говорила, сначала мы были бедными, а потом нас обокрали. Вот примерно такой этап сейчас происходит.
А вы что посоветовали бы, Анатолий Степанович, если к вам пришел бы молодой человек, сказал бы, мне уезжать или остаться? Вы же можете дать какой-то совет?
Ну, я оптимист, и, собственно, организатор этой акции в том числе. Значит, мы боремся за то, чтобы все-таки Россия была домом для ученых. И поэтому я бы ему посоветовал все-таки здесь, но быть, да, активно не только заниматься вот наукой, но и при этом проявлять свою гражданскую позицию, высказывать. Вот только через такое массовое объединение, создание такой вот среды, такой вот обстановки, мы можем как-то повоздействовать на власть. И, собственно, мы к этому идем.
Ну вот вы сейчас плачевную картину...
Я расскажу вам один очень такой жизненный пример. Одна девушка замечательная на биологическом институте. Она очень креативная, способная, с хорошим языком английским. И вообще хороший ученый. И она патриот Родины. И вот она, значит, была, как бы сказать, спокойно сопротивлялась снижению зарплаты, ухудшению условий жизни.
Что значит спокойно сопротивлялась?
Ну как, ну, то есть не уезжала никуда.
Так.
И вот я помню решающей последней каплей воды, которая переполнена, значит, вот эту бочку терпения, она мирилась с тем, что ее зарплата была низкая, но когда перестало родное правительство выдавать деньги на корм мышам, то здесь она уже была вне себя и уехала спокойно в Америку для того, чтобы способствовать дальнейшему процветанию науки в Соединенных Штатах Америки.
Но это из серии, знаете, многие люди к животным относятся лучше, чем к людям. Да? Это как бы из той же серии.
Нет, просто забавно. Но это реальный факт.
Но это тоже реальный факт. Да. Скажите, пожалуйста, а вот вы сейчас нарисовали достаточно плачевную картину, то есть никакого оптимизма ваша речь не внушает. И все-таки,
как
вот в какой,
ну,
сфере, в какой сфере, науки мы впереди планеты всей? Вот есть ли какие-то сферы, где есть достижения, можем гордиться сегодня, здесь и сейчас?
Ну, безусловно, такие сферы можно найти, скажем, те же IT, вот, которые сейчас развиваются, это информационные технологии.
IT-технологии,
здесь ведь,
да,
тоже основа есть их, это те вещи, которые закладываются еще до практических применений. Вот. Тут,
это скорее все, молодое, да, поколение, наверное, да?
Потом в той области, вот, где, скажем, я знаю, вот, дистанционное зондирование, мы продолжаем эти исследования. Ну, правда, приходится во многом использовать ту базу данных, которые получают с других спутников, с американских, например, с европейских. Вот, но здесь мы стараемся не отставать тоже в этой области.
Вот этот знаменитый коллайдер дронный в этой, в Женеве, там русские ученые очень хорошо стоят.
Это у них, а у нас?
Ну, у нас, я не знаю, у нас есть хорошие, по-моему, вот.
Ну, в области лазерные. Химии, физики есть какие-то достижения? Или те, кто мог чего-то достичь, они уехали из страны?
Нет, но есть достижения разные. Вы можете посмотреть на отчет Российской академии наук и отчет других научных учреждений. Это все равно небо и земля. Там очень много разных достижений. Что здесь говорить? Но надо признать, что, конечно, она очень потрепанная, Российская академия наук, за последние четверть века. Но я, помимо науки, люблю футбол. Я вам хожу, вот метафору такую сказать. Вот раньше был чемпионат мира по науке. Вот СССР или Россия здесь в данном случае, она всегда была в тройке. В тройке, в четверке. Может, второе.
Ну, лет 50 назад, наверное.
Ну, зачем? Лет 40 еще назад. Это неоспоримый факт, что мы вообще много где чего изобретаем. Но, правда, продукты от этих изобретений в серийном производстве только на Западе находятся. Это другая тема, мы здесь не очень хорошо стоим. Но вот наступила перестройка, наступила свобода, наступила свобода выбора, свобода выезда. Это объективные факторы. И, конечно, многие стали искать счастье там где-либо. Но и команда стала хуже играть. Хуже. Но она стала, например, пятой, шестой. Вот сейчас, например, считается, что мы по публицируемости где-то на 20-м месте. Это, конечно, неправильно для такой страны. Потом она как бы упала до 5-го, 6-го или 7-го места. И, так что, что решает власть? Вместо того, чтобы попытаться вернуть ее в тройку, она все делает для того, чтобы как бы расформировать это дело. Что вы, ребята, уже играете плохо, но и не очень-то вы нужны.
Вы, наверное, говорите все-таки про ту эпоху, которую многие считают наиболее выдающейся в истории Советского Союза. Это Шарашка.
Это, нет, ну Шарашка это часть.
Но смотрите, мы же помним прекрасно.
Не все Шарашки.
Нет, подождите. Вот в те годы ученые это были яркие звезды. О них снимали фильмы, писали про них книги.
Да, правильно.
Фамилии таких, как Курчатов, Капица, Зельдович.
Ну, культ науки был.
Это же были на слуху.
Культ оккультизма.
Помню замечательный фильм «9 дней одного года», когда физики-ядерщики была сделана потрясающая картина Михаилом Ромом. Вот можно ли считать, что вот эти вот 50-е, 60-е годы – это был наивысший пик вообще и в информационном поле, видите, я заикаюсь уже, и в реальной действительности.
Это был пик.
Лучшая эпоха.
Пик, лучшая эпоха.
Туполев, Илюшин,
конечно,
Лавочкин,
конечно,
Яковлев.
Конечно. Это был пик.
Куда все делись?
А вот я бы сказал так, сочетание объективных и субъективных факторов. Объективных, что пришла свобода и закончилась тюрьма. Потому что много было такого, что мама, не горюй. Ведь, в конце концов, некуда было деваться. А это объективный фактор. Я даже помню, Резерфорд разговаривал с Петром Капицей. Где-то в начале 30-х. И говорит, что я не могу найти в Лондоне там хороших ребят, которые бы наукой занимались, там, физикой. А у тебя сколько хочешь? Он говорит, а тот ему спокойно сказал, а потому что у нас бизнес запрещен. И поэтому все люди, хотящие свободы, хотящие творчества, идут в науку, а у вас там другое немножко. Это штучные люди.
Я тут не соглашусь с Русланом Семеновичем.
С чем?
Не соглашусь, что вот якобы тюрьма. Тюрьма, да, тюрьма, ну и что?
Угроза тюрьмы.
Это не движущий
фактор. Я говорю о том, что она имела разные этапы.
Да.
От жестких репрессий до легких. Но все равно это было... Серега, куда выезжать?
Королев, вот то, что вы говорите. И еще несколько человек отсидели.
Отсидели, ладно.
Через
отсидели все так, но когда они начинали. Вспомним ГИРД, вспомним 20-е годы еще.
Да.
20-е. Вот когда закладывалась, собственно, советская наука, это 20-е годы.
Индустриализация, да.
Да, это еще...
Нет, еще индустриализации
это
не
еще
было.
Не было. Это но, ни шарашек еще не было тогда. А энтузиазм?
Да.
Тот энтузиазм, согласен, с которым вот люди появились, когда они пошли в высшее образование, когда из беспризорников народ вышел, вот пошел в науку. Вот
учиться,
здесь они заложены были основы.
Культ.
Скажите, а вот возвращаясь к теме Академии наук, мы понимаем, что это в некоторой степени очень консервативная была структура. То есть там продолжают давать какие-то льготы, или это называется... социальные пакеты, квартиры, дачи, машины,
ну, что,
земли,
да, ничего.
То есть это было, и это
было, да,
вполне заслуженно.
Это была благодарность.
Да. Да. Сейчас вот эта структура социальных пакетов разрушена. Да, это
да разрушили вплоть до того, что даже исчезли поликлиники. Вот у нас во Фрязино поликлинику, значит, закрыли из-за того, что...
Полная деградация, можно сказать. И здесь даже близко нет никаких...
Хорошо. У нас мы приближаемся понемножку к финалу. Просто хочу напомнить, что мои собеседники Руслан Гринберг и Анатолий Миронов. Скажите, а есть одно из чудес света советской науки было? Академгородок Новосибирский. Вот что происходит там? Это же была кузница кадров, это был крупнейший научный центр мирового значения. Там вообще какое-то движение или там все вымерло?
Ну, насколько я информирован, там движение есть.
Есть.
Движение есть. И более того, я даже слышал, что какое-то есть возвращение некоторых молодых людей из Америки, из Европы. Я не знаю, насколько это верно. Что-то там создаются какие-то условия для этого.
Но Академгородок – это часть того бюджета, о котором мы с вами говорили?
Это только часть, да. Сибирские ученые молодцы, они там занимаются еще и прикладными исследованиями. И вот
они что-то зарабатывают.
Они получают вот дополнительные
финансы. Они зарабатывают еще. Там они больше к таким действительно прикладным.
То есть спустя четверть века это не вымерло, это живет?
Это живет. Живет не только там, оно везде живет.
Оно везде живет, но доживает.
Но мы не видим каких-то, скажем, видим информационных репортажей, или мы не видим каких-то достижений, ну, чтобы рассказывать
Шамин, об этих... дорогой, я считаю, что вообще весь мир сейчас так устроен, что надо только о плохом, о террористах, там,
понятно.
О
пожары, наводнения, все.
А что писать о том, что что-то там...
Хорошо, еще одно там яркое, наверное, вспышка такая за последние там 10 лет, появление такого научного центра, как Сколково. Это Сколково, оно имеет отношение к Академии наук? Как-то это связано? Или это отдельная история с отдельным финансированием и вообще никак не пересекается, там, условно говоря, Академгородок, Сколково и Академия наук?
Это совершенно отдельная песня.
То есть никак, никаких пересечений?
Нет, ну так нельзя сказать, что никак, но на самом деле это нет. И в каком-то смысле это даже, ну я не знаю, я даже думаю, это две организации конкурируют за деньги. И Сколково, конечно, имеет громадные преимущества.
Имеет преимущество, но, потому
да,
что это что,
и,
новое?
И, в общем-то, идея была такая. Идея была хорошая, и, может быть, она когда-нибудь реализуется, чтобы вот создать свою, значит, эту долину знаменитую, калифорнийскую, да. Но пока мы не видим особых успехов. А в чем измеряются успехи? Успехи должны измеряться в производстве изделий, которые на основе научных исследований делают, и которые продаются. А этого мы пока не видим. И это грустная история.
Ну, то есть вы посещали Сколково, видели, знакомились с теми людьми?
Ну, там очень хорошие люди, очень умные, очень интеллигентные. Вот. Но пока мы не видим... Ну, по крайней мере, это не может быть заменой Российской Академии наук.
Анатолий Степанович, а вы по поводу Сколково что-то можете сказать?
Я могу сказать, что оно было для других целей предназначено, и эти цели, они не те, которые фундаментально исследуют.
Но там тоже длинные деньги? Или там возврат
там
должен быть гораздо быстрее?
По сути, освоение научных достижений, превращение их уже в коммерческие продукты.
Да, там об этом шла речь, и это очень важно. История. Я понимаю так, что это была альтернатива вот тому процессу, который в России сложился. Понимаете, здесь нет спроса на научные достижения, потому что они не являются инструментом конкурентной борьбы. И здесь нет малых предприятий, мало-средних предприятий, которые с помощью научных достижений конкурируют друг с другом. У нас малый и средний бизнес занят в торговле, в строительстве. Там он особенно не нуждается в этом, в освоении.
Вот у нас была погублена.
А у нас вообще закрыли эта невидимая рука рынка, о которой говорят с придыханием наши ребята-либералы, называющие себя либералами, я их так таковыми не считаю. Вот они, эта невидимая рука позакрывала к чертовой матери все эти научно-исследовательские институты отраслевые. Которые, а почему не закрылись? Потому что они не приносят денег.
Скажите, вот мы прекрасно понимаем, что на какие-то разработки молодые ученые получают гранты. Вот правительство, от разных организаций, в том числе вот эти гранты идут через Минобразование и науки. Вообще, я знаю, как устроена система грантов в кинематографе, да, где ты представляешь сценарий, защищаешь. Ну, естественно, идеология имеет значение, какой ты фильм снимешь, сегодня как бы ситуация такая. Вот что касается, насколько прозрачно и конкурентоспособна вот эта система получения грантов в науке. Честная борьба, честная игра или там тоже есть канал для своих?
Ну, я бы сказал, что здесь всякое есть. Значит, есть у нас...
Ну, а большинство?
Ну, вот, скажем, самый широко распространенный – это фонд РФФИ, который поддерживает широкий круг ученых. Вот. Последние годы, в общем-то, по разговорам с коллегами, действительно сложнее становится. Уже формируются некие такие группы, которые вот, они чаще выигрывают.
Результаты известны, как правило.
Те, которые вот, приходят сначала, вот, снова, так сказать, в эту игру.
Но мы ничем не отличаемся от нашей действительности, от других
структур. То есть не всегда талантливый человек может получить грант, так вы хотите сказать?
Я хочу сказать, чаще
а талантливый получит... для чего? Талантливый для освоения?
Но, нет, каждый же приходит со своим проектом и на выходе и показывает, вот трудно, что можно от этого получить.
Его трудно оценить. Но
уже отработана некая технология, вот эти получения гранта, и определенные коллективы создаются для того, чтобы пробить этот грант. Вот. И на этой технологии, значит, те, кто умельцы уже умеют, вот они более успешны.
Но есть сферы, есть такие предметы или наука, когда не требует больших вложений. Математика, допустим.
Вот мы за это и выходили, чтобы физика. Вот как раз добавить.
Хотя, конечно,
такие
там
гранты.
Нужны опыты, но в любом случае. То есть эти люди, они могут самостоятельно идти вперед, не рассчитывая на гранты? Или все-таки эти люди тоже работают в этой системе и очень сложно пробиваться вверх?
Что значит вверх пробиваться? Вы понимаете? Дело в том, что когда это вообще вот эта грантовая система, в моем представлении, она для фундаментальных наук может быть только дополнительным. Только дополнительным элементом. Она не может давлеть. Понимаете? Потому что здесь мы сами должны решать, что мы должны исследовать. Это опять к разговору о том, в чем разница между экспертом и исследователем. Поэтому, понимаете, вот в нормальном государстве вот этого нет даже близко, того, что вот мы даем тебе деньги, заказываем музыку, а ты играешь, вот что мы просим. Понимаете, то, что у нас считается. Даже в ваших вопросах это было. Вот как вот вы даете деньги, как остаться независимым. Это не ставится вопрос такой. Понимаете, это решают сами ученые, их экспертные советы. Они определяют, кто хороший, кто плохой. Кому дать, кому не дать, а не министры, понимаете, это очень важно. А как раз именно это один из самых главных элементов управления наукой, он утрачивается.
А есть ли вообще в мире аналогии, такие как у нас вот в России, ранее в Советском Союзе, Академия наук существует там, во Франции, Великобритании, в Испании,
Германии,
Соединенных Штатах, Германии? Да. То есть есть такие аналогичные
страны? Там другой, есть, немножко подход.
Там скорее университеты.
Ну, понимаете, у нас тоже, это ведь тоже, знаете, слепое копирование, оно тоже ведет всегда к катастрофе. Вот сейчас вот говорят, там университеты получают больше денег, но они пока еще не готовы исследовать так же эффективно, как люди в Российской академии наук. И здесь такой диссонанс происходит. Понимаете, почему бы нет? Но у нас такая традиция, что должна быть Академия наук. Может быть, когда-нибудь перехватит эту роль университета, но сейчас это контрпродуктивно.
Вот в телевизионном бизнесе сегодня тон задают мегакорпорации, которые придумывают продукт, ну, там, типа «Голос», типа там «Колесо фортуны» и так далее, да? И это мегакорпорации, в которых участвуют граждане различных стран и объединяют миноритарных акционеров различных компаний и опять же, стран. Вот в науке тоже действует принцип мегакорпорации, или это все-таки отдельное конструкторское бюро, которое добивается успеха и тем самым заявляет о себе и о новых достижениях?
Вот есть наука и наука. Вот давайте вот здесь вот посмотрим. Потому что если корпорации, медиакорпорации, они занимаются бизнесом,
это коммерция.
Это коммерческая основа. А здесь у нас наука есть фундаментальная, которая занята исследованием того, что новое надо открыть, изучить.
Спасибо вам за беседу, за общение. Мы заканчиваем наш репортаж. Программа, значит, завершается, программа «Грани времени». В ней принимали участие экономист Руслан Гринберг, сопредседатель Конгресса работников образования и науки Анатолий Мирон. Вел передачу Мумин Шакиров. Всего доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.